Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор» и я, ее ведущая, Наталья Чернякова. В нашей студии бывает много гостей, много новых людей, и сегодня один из них – Тигран Никогасян.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, все слушающие, которые сейчас с нами. Приветствую вас всех. Желаю мира вам. Большое спасибо, что вы пригласили меня сегодня на вашу передачу.
Я надеюсь, ты понял, для чего ты сегодня здесь, понимаешь
это. Да, да, и само название передачи «Выбор», оно очень такое прям настраивает даже человека такое на мысли, на глубокое размышление. Я буду очень благодарен, если сегодня то, что я буду рассказывать о себе, о своей жизни, натолкнет, может быть, кого-то из людей сделать правильный выбор своей жизни. Я очень бы хотелось... Ну, я немножко хотел бы начать рассказывать себе в том, что практически, наверное, не так уж и большая разница между мной и многими кавказскими мальчишками, которые родились на Кавказе, выросли там. Я сам армянин по национальности, родился в Ереване.
Тигран, сколько тебе лет?
Мне 33 года. Я уже на протяжении больше 12 лет просто уже живу в России. Выехал в 97-м году из Армении, приехал в Россию. До этого, до 98-го года, ну, вел такой не совсем подобающий образ жизни, который в дальнейшем я потом уже осознал, что вел такой не совсем правильный образ жизни. Что не можешь сказать о себе, что родился в Армении, был в полноценной семье, хорошие, замечательные родители, мама с папой, старший брат. Ну, так как, я думаю, наверняка, если нас слушают сейчас люди, которые родились на Кавказе, которые знают менталитет кавказского народа, поймут, о чем я, наверное, сейчас скажу, хотелось бы, чтобы и другие тоже поняли. В основном, большая часть подростков и детей, которые растут в Армении, они все пытаются жить по понятиям блатного образа жизни. Ну, такой более криминальный образ, все на понятиях, и нам всем кажется, что это правильный выбор жизни, то есть... что любой уважающий себя мужчина должен жить по понятиям, ну, и все стремятся к этому, потому что от этого зависит, какое мнение общества будет.
Что таким же образом характеризует мужчину.
Да, что ты именно становишься мужчиной, потому что по твоим поведениям, по твоему образу жизни ты как бы привлекаешь на себя больше внимания людей, которые начинают уважать тебя, уважать твои поступки. И такой образ жизни просто, ну, довел до такого состояния даже моих родителей, что на самом деле у родителей, даже у отца и у матери, волосы посидели из-за моего образа жизни. Очень всегда вспоминаются слова моего отца, который все время говорил мне, что твое место в тюрьме, сынок, и не удивлюсь, что однажды мне позвонят и скажут, что наконец-то мы его поймали. Хотя я никогда всерьез не воспринимал этих слов, я думал, что как может отец мне такое говорить.
И хотя наверняка отец этого не хотел.
Однозначно. Он просто пытался всячески оградить меня от того образа жизни, который я вел. Но я настолько был, любил образ дворового парня, что, ну, я больше прислушивался ко двору, к мнениям друзей, мнениям общества. Хотя, с другой стороны, моему отцу где-то, может быть, где-то внутри он радовался тому, что его сын такой шустрый, такой, ну, умеет располагать к себе людей. И даже с ним здоровались люди на улице, которых он даже не знал, а здоровались, потому что они знали, что это мой отец. То есть, и у меня было уважение, меня уважали и в том месте, где я родился, где я жил, в нашем районе.
Уважение в тех кругах, в которых ты вращался.
Однозначно, да. Это блатной образ жизни, это блатной блатные ребята, это люди, которые нацелены на криминальный мир, на понятиях. И у меня были старшие по двору в районе нашем, которые еще больше меня просто баловали, то есть подталкивали меня на этой лестнице, и я всегда чувствовал себя как окрылённый.
Хвалили, поддерживали.
Конечно, конечно. И меня это восхищало. И поступки, конечно, это сейчас, когда ты анализируешь поступки, которые я творил тогда, это даже становится стыдно.
В общем, улица – это то место, где ты получил первое признание.
Да, улица – это первое место, хотя при всех моих талантах, но воспитала меня, можно сказать так, вот улица нашего Кавказа, улица Кавказская улица, кавказские понятия.
Ну и можно себе представить, что к этому образу жизни прилагалось. А, в общем-то, перескакивая через какие-то события, вот какой-то зрелости, то ли к армии, то ли к какому-то уже, может, вузу, в каком виде ты пришел?
Я вот как раз о том, вот был такой период в моей жизни, когда мы уже заканчивали 10 класс в школе. Выпускные экзамены в школе, мы сдали первый экзамен. На первом экзамене один из наших друзей, он сорвался, то есть он получил двойку, он не прошел экзамен. Ну и мы как такие верные друзья, он испугался вернуться домой, признаться родителям. И мы в знак поддержки ему, мы вместе с ним убежали из дома. Это было в 92-м году, вместе с ним мы убежали в Анапу, у нас было пятеро.
Вы тоже не сдали экзамен?
Не, мы сдали. Вот как раз-таки мы сдали экзамен, мы прошли, но он не прошел, и мы ради него тоже согласились убежать из дома. Мы убежали там в Анапу. Это был как раз летний сезон, курорт и молодые ребята. Конечно, никто не думал о состоянии родителей, какие переживания.
Тигран, но я все равно не могу понять, что значит убежать в Анапу, где никто не живет из близких.
Никто
это же крыша какая-то на ночь нужна, еда какая-то.
Это просто вот сейчас вот действительно по-взрослому, когда размышляешь, надо, когда делаешь поступки, надо все взвешивать. Но тогда по молодости никто о таких вещах не думал. Мы представляли себе, вот сел поезд, ты поехал туда и без денег, без ничего. Конечно, вели криминальный образ жизни там на курорте, то есть обворовывали людей, обманным путем снимали. Снимали жилье, там,
обман. То есть деньги для жизни,
да,
были.
Да, это, то есть дошло до того, что даже там криминальный образ жизни приводил к тому, что даже местные ребята, вот русские ребята, живущие там, они уже нас знали, они даже с нами советовались, как, где и кого, вот извините за выражение, обуть, потому что приезжали туристы из Москвы, из разных мест, и вот русские ребята, они приходили с нами, и вот мы совершали такие нехорошие поступки вместе с ними, и хотя считали, что, о, какие мы хорошие. И был такой момент в моей жизни, когда я узнал, что мой отец выехал за мной в Анапу, я от испуга вернулся туда обратно в Армению. То есть мы вернулись уже в сентябре, это как раз уже начинались такие боевые действия у нас в Армении, ну тяжелые времена, вообще не только в Армении, и вообще во всем Закавказье там такие моменты были. И возвращаясь туда, я помню, мы приехали домой, мне так стало жалко родителей, и я решил как-то, ну, восполнить те утраты, которые я вот все время...
Ты все равно был привязан к ним?
Ну, безусловно, я вообще не представляю себе людей нормальных, по крайней мере, людей, которые бы не были привязаны к своим родителям. Ну, я считаю, что родители вообще не только я считаю, это в нашем кавказском менталитете это святое.
Значит, у тебя было две жизни. Одна на улице?
Да, и другая – это привязанность к своим родителям. То есть, и хотелось сделать что-то хорошее для них, потому что они действительно для меня дороги. И я ради моего отца поступил там через знакомых, большие деньги платились тогда. Конечно, я не сдал экзамены в школе на аттестат, и отец договаривался с директором, я сдал только экзамен на следующий год. Потом он через знакомых, ну, я поступил в высшую военную школу в Армении, там, только-только открывшуюся. Конечно, для меня это было большой жертвой, можно так назвать, потому что я не представлял себе, живя в блатном мире, как можно надевать погоны на себя, это считалось зазорно.
И присягу принимать какую-то.
Да. Ну, потому что в блатном мире тогда это не было в почете. Но вот тут как раз-таки это сыграл большой плюс отношение моего к родителям. Я ради них готов был на все, и я пошел на это. Но вот на втором курсе вот этого института, этот институт полностью сделали военным, его превратили в такую воинскую как бы часть, во внутренние войска его ввели, то есть, ну, такой прям хаос непонятный. И я перестал со второго курса вообще посещать занятия там, и меня оттуда направили в армию, куда я не пошел, я скрывался от призыва в армию, потом меня поймали дома, пришли в наручниках, там завели дело на меня, там задержали 10 суток.
То есть, оставив военный институт, ты обязан был пойти в армию?
Да, 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 да. По закону это вот так, потому что если ты не учишься в институте, ты обязан служить в армии. И, но я как бы пытался избегать службы, и за это меня поймали, пытались судить. Там, потом опять через знакомых отец меня оттуда вывел, меня отправили служить во внутренние войска. Там как раз повезло в том плане, что воинская часть была в 10 минутах пешком от нашего дома. И сержанты там, когда я приехал туда, это были мои друзья. То есть, как такое впечатление, что я по жизни всегда двигался так, что всегда и везде были люди, которые как бы подбадривали меня и поддерживали тот образ, который я видел.
Ну, вот, как я понимаю, как минимум за твоей спиной постоянно стояли родители, они тебя вытаскивали и все.
А, ну, родители...
И по мере возможности как-то пытались направить во что-то правильное.
Вы знаете, я помню, был такой даже момент, я слышал однажды ночью беседу моих родителей, и я слышал, как мама с папой сидели, размышляли между собой, они говорили, что ну, вот насчет моего старшего брата, кстати, мы очень сильно отличаемся характерами, он такой более уравновешенный, более целенаправленный, то есть он кандидаты, тогда был кандидатами в гроссмейстеры по шахматам, ну, такой умный парень, а я больше такой хулиганистый, такой, он больше бывал дома, я больше бывал на улице, вот такой, такая разница между нами, и как раз они разговаривали, мама с папой, и спрашивали друг друга, ну, насчет старшего брата мы понимаем, кем он будет, то есть уже есть конкретная цель, видение, кем он станет, куда его направлять, а что же будет с нашим младшим сыном, потому что никто не мог представить, что же со мной будет, потому что тот образ, который я веду, не соответствовал тому, чего родители от меня просто требовали.
Ну, я поняла, ты очень коротко, ты проскакал по этим событиям, вот детство, вот армия, но я представляю, сколько на самом деле за всем этим стояло, за этими отмазываниями, оплатами,
это
за
очень,
все.
Я говорю, мне действительно, если вот сейчас я даже рассказываю эти моменты, если я сейчас буду внутри проникаться вот во все подробности, оно вот может выбить мне слезы, потому что, я не знаю, в прошлом году я как раз у меня просто погиб отец мой, и для меня сейчас рассказы по поводу родителей очень так трепетны, поэтому я как бы особенно не впадаюсь вот именно всю историю рассказывать, потому что мне будет тяжело находиться в беседе и вести ее дальше.
А армия как-то тебя остепенила, или это еще не было время твое?
Армия. Ну, я бы сказал так, что в армии в моей жизни произошел такой момент, можно вот первое касание, можно так сказать, проявление живости Бога в моей жизни, потому что я в армию попал, и будучи даже вот черпаком, вот как называют в армии, те, которые в карантине находятся, я вел такой же образ жизни, как и дембеля, то есть я отбирал деньги, там, ну, то есть, ну, везде были друзья, знакомые, то есть меня везде проталкивали, и как раз был такой случай... Привезли новый такой призыв, и в этом призыве был один парень, он учился тогда в физкульт-институте у нас в Армении, и, ну, такой там, он был очень знатным в этом институте, то есть его уважали, он был в почете, тоже такой авторитетный парень там считался, и он как-то стал верующим человеком, хотя для нас было непонятно, как это стал верующим человеком, потому что мы, армяне, считаем, что когда ты родился армянином, ты уже христианин, ты уже верующий человек, это в крови.
Тигран, на небольшое время мы прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.
Может, ты не знаешь, может, просто не думав, ты о дне сегодняшнем всерьез. Я скажу тебе, друг мой, сотворил прекрасным этот день для тебя, Христос. Может, ты не знаешь, может, не понимаешь, очень важный жизненный вопрос. За тебя твою разделенный дьявол, но его победил Христос. За тебя каждый день воюет бешеный дьявол, но его победил Христос. Чтобы жил ты вечно.
Господь победил сатану, наш Господь победил сатану.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». В гостях в нашей студии Тигран Никогосян. Тигран, я так понимаю, это первый твой опыт знакомства с верующими?
Да, это был первый опыт, хотя в моей жизни был еще такой момент в школе, еще до армии. Мы как бы вместо школы собирались у одного из наших одноклассников дома и играли в карты на деньги. И ну, когда мы в первый раз потом после школы, я узнал, что этот парень стал верующим человеком, ну, вообще не верилось, потому что мы не, вообще я не считал, я не мог представить, что значит стал верующим человеком.
Что для этого нужно еще добавить, кроме того, что вы умеете?
Да,
признавать, вот, что Бог где-то есть.
Да, что Бог есть, там раз в год я, допустим, пошел, как полагается, поставил мою свечку, там я, ну, как бы вот как был приучен с детства, как знал.
Как все.
Как все, да, вот как все. И когда говорили, что кто-то стал верующим, во-первых, это вызывало смех. И
во-вторых, вопрос, что он сделал для этого.
Что он сделал. И однажды мы просто стояли на улице, и как раз мы увидели его проходящим, мы были в компании, и ребята начали просто над ним шутить. Что, о, если мы дадим тебе пощечину по правой щеке, поставишь ли ты левую свою щеку? И он вот говорил, да, и мы не верили. И ему давали, на самом деле, пощечину. Конечно, не сильно так шутя, там давали пощечину. И он стоял, не отбрыкивался, ничего. Это просто шокировало нас. И мы спрашивали, вот, допустим, когда тебе деньги нужны, откуда ты деньги берешь? Там? Он говорит, я прошу у Бога, Бог мне все дает. Мы смеялись, мы шутили, говорили, что тогда попроси у Бога и для нас денег. Ну, вот так вот смеялись.
А в армии этот новобранец подобным образом вел себя?
Да, и в армии то же самое. Вот с этим верующим парнем, потому что я помню этот день, когда в 11 часов, когда уже все там офицеры ушли домой, там остался дежурный по части, мы выстроили всех молодых, которых только привезли в армию, и вот вместе с сержантами мы отбирали у них все деньги из кармана, вот все, что было у них, сигареты, все, что они привезли с собой, и вот этот верующий парень, он стоял, и рядом с ним еще был его неверующий друг, они оба были из физкультинститута, и когда начали отнимать у этого верующего человека, вот парня, вот деньги там или что, он пытался вежливо как-то препятствовать тому, что у него отнимают. То есть, без брани, без ничего. То есть, вежливо пытался достучаться до нас. И один из наших сержантов, он просто... Потому что там, ну, в принципе, били всех. Били всех без разбора, без ничего. И он ударил этого парня верующего. Просто так, для того, чтобы сломить дух в нем. Вот, ну, такое есть.
Ну, чтобы нравится. Увидеть его пораженным.
Да, да, да. Чтобы он больше не возникал, чтобы он чувствовал, что он здесь в ущемлении. И вот этот неверующий его друг, он начал за него заступать. То есть, получилось так, что он чуть ли не грудью просто начал прикрывать его. И он начал кричать, что «ребята, не бейте его, потому что он верующий». Вот эти слова, они очень сильно осели внутри меня. И вот опять получилось, как второй раз. Вот то, что вот наш одноклассник стал верующим, теперь вот этот парень тоже верующий. Я не мог понять, что значит опять верующий. Я тоже
и что
верующий.
С ним, да? Что с ним такое происходит, чего,
да,
с тобой не
почему
происходит?
Почему меня, допустим, можно бить верующего, а вот его нельзя бить, вот, потому что он тоже верующий. Вот как мы отличаемся друг от друга, вот это вот было непонятно. А потом, конечно, в дальнейшем этот парень стал одним из наших друзей, вот этот верующий в армии. И у меня с ним был такой момент, я видел, как он служил в связи у нас там в воинской части в нашей, и я видел по ночам, когда он там читал Библию, вот он говорил, что он молится, общается с Богом. Для меня это было непонятно, он много чего во мне сеял тогда из Слова Божьего, но я ничего не понимал, но мне было приятно рядом с ним находиться. И был такой момент, однажды, тогда у нас шли боевые действия уже там, в Карабахе, и всегда отправляли у нас солдат туда, на линию фронта.
Что это за время? Какой год?
Это вот 94-й, вот такие вот. И я тогда помню, через знакомых всегда меня, ну, как это слово в эфире сказали, ну, в мире так отмазывали от того, чтобы отправить на линию фронта. И я все время избегал вот этого участи. И однажды на плацу, как-то мы что-то там находились на плацу, я не помню, что там было, и я начал выводить этого нашего верующего друга, ну, чтобы, ну, смеялся над ним, подкалывал в том плане, что, ну, довести его до гневного состояния, чтобы посмотреть, что же он в гневе делает.
Что делают в гневе верующие?
Верующие люди, да, потому что я-то себя видел в гневе, что я делаю... И он довелся до того, что он выругался нецензурной бранью. И я помню эти глаза, его взгляд, когда он выругался, он остановился на мгновение, посмотрел на меня и сказал: «Ну что, ты этого добивался?» И он развернулся и ушел. Ну, мы продолжали смеяться, подкалывать его: «Ну ты же верующий, как тебе не стыдно?» там. И буквально через несколько дней после вот того, что я с этим парнем вытворил, у нас был такой момент, начали там с 5 утра давать боевую тревогу, отбой, тревогу, отбой. Потом, ну, получилось так, что меня просто впихнули в автобус и отправили на линию фронта. Хотя я никогда не мог бы в это поверить, что я попаду туда. И вот первый месяц я полностью был в шоке, я не мог понять. Это сейчас, будучи верующим, я понял, что произошло, что Бог просто заступился за того парня, за которого я буквально являлся как соблазном, довел его до такого состояния. И вот этот парень верующий, который был нашим другом в армии, он молился за меня, и вот тот же мой одноклассник, который был верующим, он тоже молился за меня, потому что если бы мне тогда сказали, что я стану верующим вот как сейчас, вот тогда бы мне такое сказали, я бы посчитал это оскорблением для себя, потому что я считал, что такие верующие, как они, это обиженные жизнью люди, которые в жизни ничего не добились, то есть не имеют ни уважения, ни почета в своем обществе, в котором они живут. И единственное, где им надо в этом мире прятаться, так это в обществе таких же людей, как они. Я помню, даже был такой момент в нашей жизни, что мы курили травку и ходили смеяться над собранием верующих людей, где они собирались. И это просто я сейчас, и это как в миру есть такое выражение, да, говорят, и на свою голову насмеялся. И слава Богу, что на свою голову насмеялся.
И впоследствии ты узнал, что эти ребята за тебя молились.
Да, я узнал, что они за меня молились, потому что мой приход к Богу, это не был бы вот в одночасье вот заснул, проснулся, и вот ты пришел к Богу. Потому что я верю, что есть люди, которые, даже мы не знаем, может быть, кто молится за тебя или нет, но вот мой приход лично совпадает с тем, это моя убежденность 100%, что именно Бог привел меня, потому что за меня стояли в молитве люди. И это был такой этап, который прошел в моей жизни. И
прошла армия, прошла эта война.
Прошла армия, прошла война. Хотя тогда всегда, вот со времен школы, я всегда хотел выехать из Армении в Россию. Почему-то у меня на сердце такое было желание. Я просто склонен верить, что это было Богом вложено в меня.
Выехал.
Я выехал из Армении после армии в 97-м году. Я выехал. Я приехал, у меня как раз друг здесь был, у него был свой цех по производству, ну, пекарня, хлебопекарня. Я никогда в жизни не представлял, что я буду работать, потому что...
Ну, по понятиям.
Вот, да, я жил по понятиям, для меня казалось, что работа – это не для нас. Есть даже такое выражение у нас, шутку называют, что работаю, чтобы не работать. И вот я приехал, и через какое-то время, когда я просто в такие тяжелые внутренние, нервные такие состояния, душевные такие тяжелые моменты настали в моей жизни... Я никогда не мог представить, что я тащу мешок муки. Это, для меня это было просто... Я не знаю, я говорил: «Боже, если сейчас меня кто-нибудь увидит, что я здесь в цеху тащу мешок муки куда-то туда в сторону, это будет крахом всей империи, которую я внутри себя и вокруг себя строил». И однажды в один из дней прекрасных я зашел в комнату, и я начал плакать. Ну, может, это слушателю покажется, что ну что за детский сад плакать или что. Но я думаю, что наверняка большая часть людей в своей жизни доходит однажды до такого момента, когда им хочется просто плакать один на один. И я начал плакать, и тогда, не осознавая для себя, я просто задавал какие-то вопросы Богу, даже, но сам не хотел целенаправленно задавать Богу такие вопросы. Я плакал и говорил: «Боже, что со мной происходит? Почему? Что? Куда я попал? И что?» Потому что я остался практически один здесь в России. Я похудел за один месяц на 20 килограмм. Это было просто нонсенсом.
Ты шел? Что ты делал? Все было неведомо тебе.
Вообще неведомо. Я говорю, это был просто какой-то... Я не имел цели. Я потерял цель в жизни. Я просто двигался, как куда колея приведет, туда и приведет. И казалось, что вот тот образ жизни, который ты ведешь, оно является для тебя целью. Но на самом деле эта цель никуда не приводила. То есть это было...
Когда ты плакал, ты, наверное, просто понял, что цели нет. Что ветер просто, знаете, веет, такое, дует.
Вот... Наверное, я даже тогда и не понимал, что у меня есть какая-то цель. Это
что сейчас должна быть.
Да, да. Просто мне было очень тяжело, очень трудно. Я увидел, что, оказывается, и друзья могут предавать, что, оказывается, надежды тоже могут, которые ты возлагаешь на близких друзей, они тоже могут быть разрушены.
И иллюзии тоже могут рушиться.
Да, 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 да. Хотя тогда вроде уже был такой, никогда не был, как в миру говорят, ботаником человек там или что. Я всегда был шустрым парнем, и все друзья, которые меня до сих пор знают, многие даже просто в шоке, что я стал верующим, и они не могли поверить в это. И был такой момент, я познакомился с моей будущей женой, с которой мы жили в гражданском браке, хотя это в обществе считалось нормальным явлением. И был такой этап в нашей жизни, что у моей жены брат родной, старший, он заболел онкологией, у него был рак головного мозга.
Молодой парень?
Молодой, да. Молодой, 40 с чем-то лет, у него семья, там дети. И был такой момент, что он вообще был атеистом, он не верил в существование Бога, и при каждом упоминании о Боге он начинал просто ругаться бранью, нецензурными словами в адрес Бога. И поэтому лучше было ему вообще о Боге не говорить, потому что человек просто явно занимался ересью, богохульством. Честно говоря, я не особенно переживал за то, что он болен, но видя состояние моей жены, в то время как раз у нее на работе была девушка, которая ходила на собрание верующих людей и которая предложила молиться за этого парня. И моя жена, конечно, сказала молитесь, потому что любой человек бы хотел бы, чтобы за его родного молились. И в один из потом из дней эта же девушка попросила мою жену с таким предложением, что они хотели ли бы вы сами прийти и помолиться за своего брата. И тогда моя жена попросила меня, чтобы мы в воскресенье пошли на собрание, чтобы помолиться за брата. Конечно, я ради нее не хотел, чтобы, потому что это ее родной брат, я ради нее согласился пойти. А заодно, из-за того, что я много слышал, что эти верующие, вот они сектанты, они собираются, у них отнимают деньги, они продают свои квартиры, и мне всегда было интересно пойти и посмотреть, как это они делают у людей.
Ну, то есть, у тебя был свой интерес?
Да, у меня свой интерес. Я не искал Бога там. Я не искал Бога. И я просто мне вот за компанию пошел с женой, и ради компании дай-ка и заодно и увижу, как это они творят там. И вот я пришел, честно говоря, я первый раз вообще ничего не понял, куда я пришел. Мне показалось, что это концерт какой-то, что там поют песни, что вообще ничего общего с церковью это собрание не имеет, потому что я был научен понятие церкви совсем другое. Хотя в первый же день, когда мы попали туда, я из-за моей жены, вот когда проповедник он призвал к молитве покаяния, моя жена с таким сплачущими глазами, она вышла на эту молитву и попросила меня выйти с ней. И я опять-таки ради нее вместе с ней вышел. Я повторял молитву покаяния там на сцене. И я ничего абсолютно не понял. Мы ушли домой. И потом на следующее воскресенье моя жена опять-таки попросила с ней пойти. И я вот так вот раз, два, три, вот я ходил и все высматривал. Честно говоря, даже не мог понять, где этот момент, когда у людей деньги выманивают. И однажды я в один из таких воскресных дней вдруг я начал заслушиваться слова, которые говорит вот пастор в церкви.
Тигран, спасибо. После того, как для наших слушателей прозвучит песня, мы снова вернемся к нашему разговору.
Говорил тогда со мной. услышь Его слова. Открой, открой свои глаза и попроси Его, чтоб Он простил тебя. Руки к небу подними и сердцем Бога призови и попроси Его, чтоб Он поднял тебя. Высоко, высоко, высоко.
В эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья и наш гость Тигран Никогасян. То есть Слово Божье стало каким-то образом тебя касаться, к
да,
тебе
это,
как-то относиться.
Это был один, вот можно сказать, это был первый раз.
Не помнишь, что это было?
Я не помню, что тогда говорилось, но я помню, что то, что я вдруг… Такое ощущение, как будто я открыл уши и вдруг начал слушать, хотя до этого ходил по воскресеньям вместе с женой, и не прислушивался я практически тому, что там говорилось. Я мог выйти курить во время служения, там, ждал все время, когда закончится, чтобы жену взять и пойти домой. И когда я начал прислушиваться, я просто эти слова, которые говорил пастор за кафедрой, они реально просто начинали проникать в моё сердце. То есть они открывали мне сознание. Я начинал просто вникать, и что-то они внутри меня произвели. Тогда уже они нам подарили там Библию, и у нас дома уже была Библия. Я помню, мы приехали домой, и я взял Библию, я был один тогда. Я взял Библию, и я сказал, что, Господи, если на самом деле то, что здесь написано, а пастор в церкви, он именно из Библии читал отрывки, я говорю, если то, что здесь написано, это правда, это твои слова, я соглашаюсь их исполнять. Но если я не увижу то исполнение отдачи этих слов, я просто закрою книгу, я положу ее обратно на полку, и на этом тема закрыта. Все, я забуду о том, что все такое было в моей жизни.
Тигран, можно обозначить это как первое знакомство с Богом живым?
Да, это можно назвать первым знакомством, вот уже сближением, я бы так сказал, с Богом. Реально просто...
Именно что-то, то, что к тебе лично относилось.
Да, это было вот мое именно личное сближение непосредственно с Богом. И когда я начал вот, делать шаги, ну какие шаги, вот, допустим, тот же слушатель может сейчас слушать, да что ты такого сделал там, что там, допустим, что-то изменилось в твоей жизни. Да элементарно просто там перестать там грубо копать под кого-то там, или отнимать у кого-то что-то, или лгать кому-то. Это было тяжело. Или даже ругаться бранью какой-то, нецензурными словами. Я не представлял себе, как можно разговаривать, не ругаясь. Это вообще для меня было нонсенсом. И, потому что даже когда мы были на линии фронта, я помню, когда приехал из армии, мы сидели за столом, и там были родственники, мои родители там отмечали это. Я сидел и размышлял внутри себя, прежде чем сказать какую-то фразу, я трижды повторял внутри.
Тигран, ну я тебя даже не спрашивала в нашем разговоре, наверняка были какие-то у тебя, может быть, и привычки вредные, алкоголь, трава какая-нибудь... Ну, то есть тебе от многого пришлось отказываться?
Я бы не сказал, что... Не, ну, алкогольная зависимость никогда у меня не было, наркотической тоже, но курил я травку, да простят меня родители и мой Бог, потому что, я помню, мой отец всегда говорил, что что-что, но чтобы я тебя за этим делом не заставал, потому что если тебя за это даже и поймают, я приду, там тебя побью и еще скажу, чтобы тебя пусть на 20 лет посадят в тюрьму, чтобы ты не выходил вообще за это дело. Поэтому как бы такой особенной привязанности у меня к таким вещам не было, но у меня была большая привязанность вот именно к такому образу, блатному образу жизни. Меня это завлекало, я думаю, как бы большую часть молодежи, которая росла и растет на Кавказе.
Какой
вот
образ мужчины был для тебя близок?
Это человек, который не имеет страха ни перед чем, который, ну, такой у нас на Кавказе говорят, ну, дух такой боевой в нем есть, который имеет уважение, который имеет почет в обществе. И, ну и, конечно, вот образ отца – это однозначно, потому что отец многое значит для меня конкретно, я думаю, для любого нормального человека. Если отец – нормальный отец, родитель, он всегда является авторитетом.
А скажи, в это же время Бог вошел и в жизнь твоей жены тоже?
В жизнь моей жены Бог, наверное, вошел раньше, чем в мою жизнь. Потому что она с более открытым сердцем восприняла все это, она просто пригласила Бога в свою жизнь и стала следовать за Ним. Но именно после того, когда я обратился, уже вот то, что я, вот такая была беседа у меня с Богом, и реально я начал видеть реальные просто благословения в мою жизнь. Такое ощущение, что у меня с глаз просто упала пелена. Я понял, что до этого момента я просто жил ради людей. Я жил, чтобы мнения людей были хорошие обо мне. То есть, даже если я что-то хотел делать не так, как на самом деле я хочу, все равно я вынужденно делал так, как хочет общество. И я знаю, что даже вот, я не знаю, любой сейчас из слушателей, пусть даже идет там, не знаю, спорить со мной, я готов с ним сидеть, ну, не спорить, но я ему докажу, что он живет ради мнения других людей. Потому что...
Даже если он себя уговаривает, да, что ему это близко и нравится, то вряд ли это может быть правдой.
Это просто самообман. Это самообман, который с детства впился в нас. Потому что вот даже люди, я не знаю, они могут даже сидеть на зоне или в тюрьме. Таким людям вообще тяжело, потому что они живя там, их цель – это мнение людей, которые их окружают там. Это однозначно.
Они поддерживают просто понятие этого общества.
Да, и когда я уже просто вот стал жить по слову Бога, я говорю, я такое ощущение, как будто я всю жизнь был зомбирован. И сейчас я просто заново родился. Я смотрел на людей, и мне так их становилось жалко. Я говорю, Боже, я бежал к моим друзьям. Я их всех, я просто в буквальном смысле брал за грудки. Я трёс, я говорю, посмотрите на меня. Если я вам говорю, что Бог – это правда, и Бог – реальность, вы не можете мне не верить, потому что я был там, где вы сейчас находитесь.
Не мог удовлетвориться только тем, что ты узнал Бога. Тебе хотелось, чтобы твои друзья тоже узнали?
Конечно, потому что мы спали в одной кровати, мы ели из одной тарелки с моими друзьями. И сегодня, когда я знаю, что Бог реален, что Слово Божие, Библия – это правда, как я могу смотреть, что в будущности ждёт моих друзей?
Ты, по сути, по природе евангелист. А кто ты сейчас? Чем ты занимаешься сейчас?
Я сейчас нахожусь в служении, я пастор церкви в Москве. Это тоже такой путь в моей жизни. Как раз служение в моей жизни началось, почему я отдался полностью служению. У нас врачи нам констатировали, что у нас никогда не будет детей. Для меня это вообще была большой травмой. Я очень долго просто внутри себя угасал эту боль. И однажды в Слове Божьем я прочитал такие слова, которые просто пронзили мое сердце, что «Служи Господу Богу твоему, и не будет в доме твоем бесплодных». И я настолько ухватился за это слово, я сказал, что «Боже мой, я готов служить тебе». И я всегда обращался к Богу, как к моему небесному Отцу. Я говорил, что «Отец, я также хочу знать вот эти чувствования, которые чувствует Отец по отношению к своему ребенку». И я начал делать все, что от меня, ну, все, что в моих силах, помогать делать все. Там, не знаю, надо нести какой-то там, не знаю, чемодан или что-то такое для служителей. Я просто полностью отдался в служение. Из-за того, что мои супруги делали операцию, ну, обрекли нас на то, что у нас никогда не будет детей. Я просто не хочу впадаться в подробности, что за операция.
Но интересно все-таки твое ощущение, я впервые такое слышу. Ты хотел быть на месте отца.
Да,
для тебя это было важно, оказаться на месте отца.
Для меня это было очень важным, потому что я вообще считаю, наверное, для каждого мужчины это очень важно, быть на месте отца, потому что ты никогда не сможешь понять Бога, я так думаю, как верующий человек. Называя Бога отцом, ты никогда не можешь понять, как он может являться отцом, если ты сам не являешься отцом. Потому что сейчас, будучи, кстати, я просто повторюсь, что у меня сегодня на сегодняшний день 4 детей, у меня 2 сына и 2 дочери. Это вообще нонсенс и для нас, и для врачей, которые констатировали нам, что у нас не будет детей. Это пусть будет вдохновением для всех, кого на сегодня врачи даже, допустим, ставят диагнозы, что у них не могут быть дети, что я могу заверить, что с Богом возможно абсолютно все. И вот эти чувствования отца, которые на сегодня открываются мне с каждым днем, с каждым годом моих детей, то, что я вижу, я просто... У меня нет слов благодарности, на самом деле, которые я бы хотел выразить Богу за то, что Он просто сделал в моей жизни и делает каждый день. Если впадаться во все чудеса, которые происходили с Божьей помощью, милостью Его в моей жизни, я думаю, эфиров не хватит вообще, поэтому пытаюсь как-то вкратце, быстро-быстро все говорить.
Всё-таки я хочу услышать от тебя, Тигран. И каждый день, ощущая заботу отца, как ты думаешь, отличается тот мужчина, тот отец от другого, который не знает Бога, отличается он, получая заботу свыше для себя?
Однозначно получает, потому что...
Это другие методы воспитания?
Абсолютно другие, абсолютно. Я очень люблю моего земного отца, даже на сегодня его нету физически рядом, но я его все равно люблю очень сильно. И я в какой-то мере даже сейчас, будучи верующим, мне его так жалко, моего отца, что он не смог додать мне то, чтобы он смог бы дать, зная бы Бога. Вот это вот состояние. Даже вот у нас в народе, в нашем армянском, очень многие традиции, которые есть в нашем народе, они впились в наш народ благодаря нашим прапрадедам, которые жили по слову Бога, потому что большая часть традиций – это Ветхий Завет Библии, если посмотреть. Народ наш воспитывался на слове Бога. И мой отец, и вот его вот... Получается, что он всю жизнь ради детей, он пытается что-то дать, воспитать, сделать нормальных людей, которые принесут пользу в обществе, принесут пользу людям, но он не знает самого главного, вот не знает того, что знает Бог. И когда ты начинаешь приближаться к Богу, вот то состояние, то, что действительно Бог говорит, то мои намерения к тебе во благо, но не во зло, он говорит, познайте мою волю, потому что она благая и угодна. Вот когда ты начинаешь сближаться, столько всего начинает открываться, что я благодарен, что на сегодня я могу воспитывать моих детей в духе истины на самом деле, чтобы они знали, что есть правда, а что ложь.
Очень трогательная и очень точная проекция. Узнав небесного Отца, ты можешь с большей отдачей дать своим детям что-то.
Да. Я бы желал, чтобы каждый человек, мужчина, по крайней мере, знаете, иногда просто смотришь на некоторых, никому, конечно, не хочу судить, да помилует Господь таких людей. Просто хочется просто крикнуть им в ухо, что проснитесь, пожалуйста, потому что то, что многие сегодня отцы делают, многие забросы в своих детей, заботятся о каких-то, я не знаю, земных каких-то обстоятельствах, там, забивают себе голову, чтобы продвинуть ребенка, не знаю, сделать из него кого-то, не знаю, непонятного. Пожалуйста, займитесь своими детьми, а для этого просто приблизьтесь к Богу, чтобы ваши дети имели будущность, обратитесь к Богу. Вот эта самопожертвованность отцов, что отец, если, знаете, я думаю, любой нормальный отец, если его спросить, на что ты готов ради своего ребенка, нормальный отец скажет, на все. А готов ты жизнь ради него отдать? Он скажет, да, готов. Тогда я призываю сегодня всех слушателей, отцов, которые являются отцами, тогда пожертвуйте вашей жизнью, отдайте вашу жизнь Богу, я имею в виду, ну, не в физическом плане имею в виду, просто отдайте, начните жить для Бога. Тогда вы обеспечите будущность своих детей, которых вы любите. И это стопроцентная правда. И я это вижу в моей жизни, в жизни моих детей. И за это большая благодарность Богу.
Спасибо тебе большое за то, что ты пришел в студию. И огромное тебе спасибо за каждое проникновенное слово, которое, я уверена, достигнет своих слушателей. А наша программа подходит к концу, и мы должны попрощаться с вами.
Спасибо большое, что вы пригласили меня сюда. Большое спасибо всем слушателям, что слушали. Желаю вам сделать правильный выбор в вашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы наша сегодняшняя беседа просто принесла изменения в вашу жизнь в лучшую сторону. Большое спасибо.
Напоминаю, гость нашей программы сегодняшней – Тигран Никогасян, пастор церкви «Источник жизни». Наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Смотрю сегодня вверх, а не вниз. Я люблю сегодня свет, а не мрак. Я любуюсь, та и птица, не крыс. Я теперь для Бога сын, а не враг. Мне по сердцу лучше бой, а не плен. Лучше хлеб с водой, чем стол от воров. Я души своей не дам на размен. На валюту и на мощь кулаков. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, душа моей отдушина. Небеса твой престол, и я служить тебе готов. Лучше свежий вдох, чем копоть и дым. Лучше щуриться на солнце, чем в ночь. И здоровым быть, и просто живым. Только Бог не может в этом помочь. Если крышу выбирать, то с умом. Ту, которой никому не сорвать. Лучше с Богом в мире жить, а потом с этой крыши в небеса улетать. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, душа моя душина. Небеса твой престол. Божий плуг, слово. это не мрак. Я любуюсь, да и птица, не крыс. Я теперь для Бога сын, а не враг. И если крышу выбирать, то с умом, ту, которой никому не сорвать. Лучше с Богом в мире жить, а потом с этой крыши в небеса улетать. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, души моей отдушина. Небеса твой престол, и я служить тебе готов. Я дотяну до облаков. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, души моей отдушина. Небеса твой престол, и я служить тебе готов. Я дотяну до облаков.